Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Марина Лобанова. Сегодня в программе «Возвращение в Петербург» я предлагаю вашему вниманию доклад участника нашей программы, кандидата юридических наук, вице-президента фонда «Возвращение» Даниила Викторовича Петрова. Доклад посвящен советским архивам, в которых хранятся сведения о наших отцах, их разговоры на работе или даже на кухне коммунальной квартиры. Письма, отправленные и перехваченные, сведения об изъятиях цензуры и так далее. Основной лейтмотив доклада – партийные архивы содержат историю миллионов российских семей. Важно не то, что был написан донос на отца или деда, не то, что госвласть читала нашу личную переписку и изымала нашу почту, и даже не то, что за это людей увольняли с работы или не брали на учебу, меняя путь их жизни. Нет. Важно совсем другое, что мы сегодня можем услышать голоса наших предков, узнать подлинную историю семьи и страны. Обычные высказывания простых людей, живших в советскую эпоху, становились содержанием докладных записок партийных работников, собиравших сводки о настроениях населения. Они не интересны историкам, они неизвестны родственникам и потомкам, но сегодня мы можем вернуть в семью часть ее истории. Нужно только перенести эти архивы в электронную базу данных, по примеру уже сделанных государством баз данных по Второй мировой войне, или сделанных общественными организациями баз данных по репрессированным в годы советской власти. И для этого не нужно поднимать вопрос об открытии архивов. Эти архивы открыты. И если их занести в электронную базу, которую выложить в интернет, то каждый человек сможет, набрав фамилию своего родственника, своих родителей, прадедов, прикоснуться к их непростой жизни, отразившейся в документации тоталитарного государства. Полностью доклад можно прослушать в группе в поддержку программы «Возвращение в Петербург» ВКонтакте, которая называется «Имена Петербурга». Иллюстрации, показанные докладчиком, размещены в анонсе программы на сайте радио.
Информационным поводом для этого доклада стали находки в наших архивах тех документов, которые были рассекречены за последние 20 лет после вступления в силу закона о реабилитации жертв политических репрессий. К сожалению, и вот лейтмотивом этого доклада будет то, что широкая общественность, а также общественные организации, которые занимаются памятью о трагедии советского периода и пытаются предпринять меры, чтобы не допустить повторения даже в мельчайших долях того, что происходило в советские годы. К сожалению, ни общество, ни общественные организации очень часто об этих документах не знают и, само собой, не делают выводы, как эти документы могут быть использованы для просвещения общества. Цель доклада – это предложить меры, которые могут содействовать просвещению широких масс населения. Делать это нужно через открытые базы данных рассекреченных архивных документов. На протяжении доклада я буду кусочки цитат из того, что найдено в архивах, показывать, но на самом деле цитаты, они непосредственного отношения к докладу не имеют, это просто как образцы. Это, как правило, подслушанные с советскими спецслужбами антисоветские цитаты граждан. После этого, как вы можете догадаться, у этих граждан возникали очень часто проблемы. В худшем случае эти проблемы доходили до уголовного осуждения по той же 58-й известной статье. В других случаях это были проблемы по работе, проблемы по учебе, это проблемы с карьерой. Иногда этих людей после этих цитат старались вербовать и делать сексотами. Вы можете посмотреть то, что вот совсем до недавних пор у нас было под грифом «секретно». То есть, если бы вот эту цитату, которая рассекречена 2 года назад, кто-то произнес открыто, публично, это было бы разглашение государственной тайны, этот человек должен был быть осужден. Второй момент, который очень важен в работе с архивными документами, это вот память о том, что у нас произошло на рубеже 80-90-х годов. Был надломлен хребет коммунистическому режиму, я бы сказал так. Мне кажется, я надеюсь, многие из вас согласятся, что в высокой степени причиной того, что произошло, причиной краха той системы, которая многим казалась бессмертной, то, что Горбачев назвал гласностью. Огласка тех фактов, которые до этого были под грифами секретной, не полностью исчерпан потенциал засекреченной в советские годы информации. Она не полностью использована. Там еще есть такие факты, которые могут и сегодняшнее пассивное общество, общество, ориентированное на потребление, могут сколыхнуть и могут заставить сделать те выводы, которые позволят изменить текущее воззрение среднего российского современника на события недавнего нашего исторического прошлого. И обратите внимание, эти цитаты, они подписаны же, там же в большинстве случаев указано, кто произносил эту цитату. То есть внуки, правнуки, иногда дети этих людей живы сегодня среди нас. Если бы они знали то, что происходило с их предками, возможно, их поведение было бы другое. В теме доклада была фраза «коммунистический террор», я поясню, откуда это. Более распространенная фраза – это, конечно же, массовые репрессии, политические репрессии, законы реабилитации используют этот термин. Термин неудачный. То есть скажу как юрист, почему это. Репрессия – это любое законодательное преследование правонарушителя. И поэтому, кстати, мало того, это сталинский термин, он массово использовался в сталинской юридической документации. И не только в отношении политических преступников, как они тогда назывались, но и в отношении общеуголовных преступлений. То есть, если человек совершил кражу, то его нужно репрессировать. Поэтому это не очень корректный термин. Мы, по сути, в этом плане пропагандируем сталинскую терминологию, говоря о политических репрессиях. Более точно говорить о коммунистическом терроре, как о совокупности всех незаконных, неправовых, противоречащих международному праву мер, основанных на лжи и на устрашении населения. Какие документы можно найти в архивах, о которых массово неизвестно? Во-первых, на что мы жалуемся все время, историки на что жалуются? Нету доступа в архивы ФСБ, в архивы МВД, в части дел тех, кто пострадал. Они требуют доверенность от родственников. Вот. Но что мы забываем? Фактическим органом власти в советские годы были партийные органы. И советские спецслужбы постоянно отчитывались о проделанной работе в эти органы. Так вот, партархив-то сегодня открыт. Это сегодня публичный, не ведомственный архив, и партархивы, точнее, партархивы всех регионов. И сегодня у них нет никаких юридических оснований для того, чтобы не выдавать копии документов там хранящихся. А там, среди прочего, хранятся копии материалов уголовных дел на политических, на тех, кому советская власть предъявляла политические претензии. И это потрясающий, абсолютно законный источник информации о том, как, кого и за что преследовали. Вот мы иногда требуем там в ФСБ, допустите нас к архивам. Они говорят, нет, у нас вот тройственный приказ МВД, ФСБ и Минкульт, который не допускает вас, там, исследователям. Можно многие документы найти в архивах открытых, в партархивах в частности. Следующее. Большое количество документов в партархивах – это жалобы тех людей, которые пострадали от советской власти в партию. Они понимали, что фактически их судьбу может решить только партийное начальство, они туда писали. И эти документы с деталями того, что с ними делали, как их пытали. Эти документы, опять же, мы находим в партархивах. Документы о пытках не так часто можно найти в ФСБ, оно и не покажет их. Но, опять же, есть открытый источник партархива, и этот источник надо использовать. Эти документы надо сканировать, выкладывать в открытую базу данных. Третье. Большое количество спецсообщений, спецдонесений всех советских спецслужб по тому, что они послушали через свою агентуру. Массовые, буквально еженедельные доклады в обком и в райкомы о том, что советские граждане, причем, что очень важно, я потом буду приводить примеры, от рядовых граждан до академиков, от рядовых граждан, от уборщиц и рабочих, чернорабочих, до директоров заводов, что эти граждане считают по тем или иным мерам советской власти, что они считают о советской власти в целом. И это в виде прямой речи заковыченной. И опять же, знаем ли мы об этом источнике? У большого количества людей были сломаны судьбы в той форме, что их не принимали на работу, либо не принимали на учебу. То есть до 35-го примерно года был официальный запрет на принятие так называемых бывших в высшие учебные заведения. После этого формально запрет отменили, но фактически, я покажу после этого цитаты из документов, продолжали людей, которых боялась советская власть, не принимать исключительно вот по этим политическим причинам. При том, что они прошли все конкурсы, допустим, при поступлении в ВУЗ. И после 35-го года, когда формально это ограничение было отменено, их не принимали. Не по всем людям, которые высказывали смелые мысли, были приговоры по той же 58-й статье. По многим людям это приговорами не закончилось. Это закончилось, опять же, либо увольнением, либо неповышением. Кто-то кончал жизнь самоубийством, кто-то умирал своей смертью. Важно другое, за этими людьми следили. И когда мы говорим о том, что в советские годы была массовая слежка, у нас это иногда прерастает в некую метафору. А на самом деле за этой метафорой, как сегодня показывают архивные фонды, стоят конкретные архивные документы, где написано, что НКВД пишет в обком, мы установили слежку за таким-то, потому что он высказывал антисоветские мысли. Покажу вам потом, как они это писали в цитатах. То есть нарушались базовые, общепризнанные международные принципы неприкосновенности частной жизни. Мало того, что интересно, это же противоречило и их законам. То есть никакими законами советскими это не предусмотрено. Все это было, делалось тайно, поэтому под грифами секретно. Вот пример увольнения по политическим причинам. Какие требования были к гаишникам в сталинские годы? Вот взятки не брать, кто-то думает, нет. Вот человек отработал в ГАИ с 32 по 38 год, а в 38 году в обком совершенно секретное письмо от милиции ленинградской. Агеев Иван Григорьевич уволен за невозможностью дальнейшего использования по следующим мотивам. Первое. Имеются репрессированные органами НКВД. В 38 году родственник, муж сестры его жены. Вот за то, что муж сестры жены этого гаишника был репрессирован, Сиполь Карл Генрихович, его имя, кстати, он в базе данных мемориала в интернете, за это его увольняют. Ну и так далее. Мать и жена Сиполь высланы, жена Агеева, гражданка Григорова, ранее работавшая в должности зав. Экспедиции общего дела Леноблсполкома, за связь с высланными родственниками тоже уволена. Ну и четвертое, криминал такой. Агеев проживал в одном доме с родственниками Сиполь и имел с таковыми близкую связь. Это стандартный пример. И что важно для нас, опять же, вот для этого доклада, не то, что за это преследовали, а то, что есть документы. Есть документы, эти документы надо сделать публичными. Идем дальше. Вот пример с непринятием на учебу. Секретный доклад отдела политпропаганды высших морских учебных заведений Ленинградского гарнизона. 40-й год, обратите внимание, 40-й. То есть, когда формально на уровне советских законов никакого преследования граждан за происхождение быть не могло. Вот что очень важно. Многие коммунисты сегодня говорят, а в 36-м году вышла сталинская конституция великая и перестали людей за прошлое преследовать. Вот посмотрите документ 40-го года. 4 года действует сталинская конституция. Что пишут? Кандидаты набора 40-го года, это высшие морские учебные заведения, которые в Ленинграде находились, характеризуются высокими морально-психологическими качествами. Однако, вследствие тщательного отбора, ряд кандидатов не были приняты в училище по политическим мотивам. Например, в военно-медицинской академии отчислено 49 кандидатов за один год, потому что связь за границей имели 19, репрессированы родственники 18, по социальному происхождению дети дворян, царских чиновников, попов, кулаков, 12 человек. Ведь этим людям поломали карьеру. То есть, еще раз, они прошли испытания, они сдали лучшие экзамены, но их потом отсеивают по этим политическим причинам. Вот теперь про жертвы законов, о которых, бесчеловечных законов, о которых я говорил. Вот закон о запрете увольнения с предприятия, об уголовной ответственности за опоздание. 40-й год, который действовал до 56-го года. Вот тут сами судьи себе сыплют голову пеплом, говорят, вот старушку 90-летнюю посадили в тюрьму за то, что она опоздала. А для меня, что интересно, эта старушка застала крепостное право. Если ей было 90 лет в 40-м году, значит, она еще помнила царское крепостное право и потом подпала под советское. Ее еще посадили за опоздание на работу. Второй пример. Две комсомолки обратились с кассационной жалобой в городской суд. Их за опоздание на работу дали всего лишь исправительную работу, не тюрьму. Они в жалобе просили: посадите нас в тюрьму. Судья начала разбираться, что вам в тюрьме. А оказалось, они просто хотят уволиться с предприятия. И единственный способ уволиться с предприятия был попасть по приговору в тюрьму, отсидеть 3 месяца, и после этого тебя уже, как судимого, с этого предприятия ты уходил. Несколько сейчас важных иллюстраций по поводу подслушивания. То есть, вот опять же, мы говорим, что в СССР за всеми гражданами следили. Давайте посмотрим, как это в документах. То есть, не как это вот в воспоминаниях, а как это в документах НКВДшных. Вот, пожалуйста, пример. Здесь Иван Иванович Солертинский, работник Ленинградской консерватории, друг Шостаковича, кстати, был подслушан. И вот здесь ключевая фраза не то, что он сказал, опять же, вот это вне доклада. То есть, как он отзывается о пакте Молотова-Риббентроп, это вне моего доклада. Ключевая фраза по данным агентуры, вот эта вот фраза. То есть, что это означает? Что в Ленинградской консерватории, как и в любой другой ответственной организации, были агенты НКВД, которые, конечно же, не штатные сотрудники, они такие же музыканты. Вот, они друг за другом следили, потом писали доносы в НКВД, НКВД писала наиболее важным в обком. И это все есть в документах. И прямая речь наших предков есть в документах. Вот хороший пример, когда такого человека подслушали. Может сложиться ошибочное мнение, что подслушивали только высокопоставленных людей. Это неправда. Подслушивали в том числе рядовых. Вот вам пример, когда был подслушан рядовой краснофлотец 2-й бригады подводных лодок Терентьев. Вот он заявил свое отрицательное отношение к присоединению Бессарабии и Молдавии в 40-м году. И опять же, ключевая фраза в теме моего доклада, последняя строка. Терентьев взят под наблюдение. То есть не важно, что он плохо относится к мероприятиям советской власти по расширению вот, империи советской. Это другой даже вопрос сейчас. Вопрос, что человека, который не нарушал никаких законов, который всего лишь высказывает свое мнение по текущей общественно-политической ситуации, его НКВД берет под наблюдение. Другой пример, опять же. На последнюю строку обращайте внимание. Еще одна цитата, еще одного рядового краснофлотца. Кулинич взят под агентурное наблюдение, информировано командование ВМУ. Вот он всего лишь навсего сказал, что народы Западной Украины и Беларуси освободили, а в колхозы загоняют насильно. Такая же судьба будет и с бессарабским народом. Вот его вина. После этого его берут под агентурное наблюдение. То есть что это означает? Это означает, что ему направляют его какого-то коллегу, который служит с ним другим красноармейцем. Этот красноармеец его выводит на откровенные разговоры, начинает спрашивать под видом мирной беседы за чашкой чая, как он относится к советской власти, тот высказывает свои мысли, после этого все это опять идет в особый отдел. А после этого какие варианты? Варианты 58-я статья, Уголовный кодекс, ГУЛАГ и все прочее. Другой вариант, что его самого попытаются завербовать. Скажут, ты хочешь в ГУЛАГ, у нас есть материал на тебя достаточный. Хочешь, туда не поедешь, будешь нам доносить. Вот такой вариант есть. Ну, другой вариант, я надеюсь, может быть, он дотянул до Великой Отечественной войны и занимался своим делом, то есть защищал страну, а не разбирался с советскими репрессивными структурами. Вот еще один очень интересный пример. Мы говорим «кухонные разговоры в СССР». Иногда такое может впечатление сложиться, я сейчас прочту, что там написано, там ключевое слово одно, что кухонные разговоры были забронированы от всевидящего ока НКВД. Это ошибка. Вот прекрасный документ. 1933 год. Из разговора на кухне в своей квартире с женами начсостава. НКВД подслушало, что на кухне произносил младший командир. А он сказал следующее. На самом деле ничего нет. И речь о голоде. А нам приходится говорить красноармейцам, что все хорошо, всего много. Это потому, что нам так нужно говорить. Третий отдельный мотострелковый батальон, командир взвода Андреев, служащий беспартийный, из разговора на кухне. То есть вот до какого уровня доходила степень проникновения спецслужб в жизнь обычного общества. То есть, по всей видимости, среди жен начсостава, которая была на кухне в это время, была та дама, которая потом сообщила в НКВД, что есть вот такие неправильные антисоветские разговоры. Еще лучший пример, опять же, о степени проникновения. Школьники, даже за школьниками следили. В 17-й школе Октябрьского района, 35-й год, ученик 6 класса Андреев заявил во время урока обществоведения, что государство творит насилие, загоняют крестьян в колхозы. Установлено, что Андреев недавно приехал из деревни. И это не единственный пример. Чтобы вы понимали, это маленький кусочек из докладной страниц на 15. То есть НКВД берет, проверяет все школы, собирает эти данные своих сексотов. Наверное, это учителя были, я думаю, доносили, скорее всего. В том случае, хочется надеяться, что это не ученики на своих товарищей. И писали в обком большую докладную, где писали, вот в этой школе ученик Иванов сказал так, в этой школе ученик Петров сказал так. Чем для меня интересен этот пример? Это дети 20-30-х годов, они еще могут быть среди нас. То есть эта цитата может быть интересна, дай бог, вот товарищ Андреев жив до сих пор. Может быть, ему было бы интересно узнать, что за ним когда-то следили. Иногда целые диалоги подслушаны НКВД. Вот посмотрите на это как на исторический источник. Вот не важно, что здесь написано. Антисоветский диалог, скажем так, с 1938 года. Два сотрудника РАНО обсуждают, есть ли счастливое детство у советских детей. И два сотрудника РАНО приходят к выводу, что нет счастливого детства, что они нищие и голодные. Вот это суть, но это не важно. Посмотрите на этот документ как на источник. То есть мы сегодня можем, если захотим, получить диалоги наших предков в совсем недавнем прошлом. Вот 65-й год. КГБ, управление КГБ по Ленобласти, секретарю Ленобкома Толстикова, помните такого, о реакции населения на мартовский пленум ЦК 1 апреля 65-го. Ну, пишет совершенно серьезно. Очень интересно, за кем следили. Пенсионер-биохимик, проживающий в Селожском районе. Далее, охранник организации почтовый ящик 443. Следили не только за высокопоставленными гражданами, следили даже за рядовыми, даже за пенсионерами. Вот что мне интересно в цитате. Ну вот они, эти пенсионеры и так далее, критически относятся к мероприятиям советской власти. КГБ это берет на контроль и докладывает в обком. Следующий вид преследования незаконного, даже по советским меркам незаконного преследования советских граждан, это массовое прочтение их переписки. Само собой, без санкций прокурора, чтобы вы это знали. Что опять же важно, и на что я хочу ваше внимание обратить, не на содержание переписки. Вот здесь приведена переписка весны 1937 года о голоде в Ленинградской области. Голод, нету хлеба, и люди вот пишут всякие страхи, что у нас с хлебом хуже, чем в 1918 году, какая жуть, очереди становятся в 5 утра, давят людей, в Акуловке задавили двоих насмерть. Береги хлеб, каждую корочку может покушать. Речь не об этом. Речь о том, что мы сегодня можем в открытых архивах получить то, что спецслужбы советские украли у наших предков. Потому что многие письма эти не дошли, они изымались. Следующий момент – это неурегулировано законодательством оценка организаторов коммунистического террора. Сегодня, после 1991 года, нам известно доподлинно, что они делали, как они делали. Не только их человеконенавистнические цитаты, я имею в виду и руководство Политбюро, и нижестоящие руководители коммунистов. Сегодня известны массово расстрельные резолюции, списки с подписями членов ЦК ВКПБ, списки расстрельные. Это опубликовано, но это было сделано после закона о реабилитации жертв политических репрессий. Конечно же, нужно какую-то юридическую реакцию давать на это. Реакция должна быть одна. Этих людей нельзя пропагандировать за государственный счет, а эти люди до сих пор пропагандируются государством. Если мы говорим о том, что были люди, которые организовывали террор коммунистический, то, стало быть, должны быть какие-то последствия для того, чтобы дать оценку этим людям. И, среди прочего, первое, что нужно сделать, это нужно прекратить их пропаганду. Пропаганда в двух формах сегодня сохранилась, наиболее явно выраженных. Это название улиц городов, и это монументальная пропаганда, скульптура, так называемые советские. То есть, когда у нас Ленин призывал выливать кислоту на головы полицейских, это есть в полном собрании сочинений, а перед финляндским вокзалом стоит ему памятник, а люди, которых он расстрелял, реабилитированы, то это шизофреническая ситуация. Вот либо это, либо то. Либо вы говорите, это враги народа, их нельзя реабилитировать. Либо Ленин преступник, и тогда не надо, его памятники должны быть в музеях как часть истории. Вот таблица, которая показывает статистику по данным Федеральной налоговой службы, что интересно, чтобы вы понимали, откуда взяты цифры. Значит, сегодня у нас безусловный лидер по названиям в нашей стране Ленин Владимир Ильич, 10 136 улиц. В нашей стране названы его им улиц, площади, 10 тысяч. Второе почетное место из политиков советских занимает Калинин, 3358. Топонимов с его именем. Ну и далее с большим отставанием идут Ворошилов, 777 улиц, Ульяновы, вся семья, Мария, Александр, 422, Войков, цареубийца, 184, Микоян, 30, меньше всего Кагановича, всего две улицы осталось. Но самое интересное другое, то, что было для меня открытием, у нас осталось 27 улиц Сталина. Я не верю. Я думал, после хрущевской десталинизации ничего не осталось. 27 улиц Сталина, все на Кавказе. Одна в Беслане, но на нашем, на русском Кавказе. Интернет-адрес следующий, где можете проверить. fias.nalog.ru. Это федеральная информационная адресная система Федеральной налоговой службы. У них перечень всех улиц России. Вы забиваете в строку название улиц, он выдает сколько, по какому и где эти улицы находятся. Белый Кун, известный организатор красного террора в Крыму, 6 улиц. Каляев, террорист, 40. Перовская, 41, Желябов, цареубийца, 71, Халтурин, который взрывал Зимний дворец, у нас 171. То есть, помните, да, у нас была улица Халтурина? Вот ее здесь уже нету. Ее здесь уже нету, миллионная. Она бы была 172-й, осталось 171. То есть, опять же, в чем казус? Даже нынешнее правительство, все борются с терроризмом, осуждают все эти взрывы. И при этом у нас имен бомбистов, посмотрите, вот сколько, 171 Халтурин, Желябов 77, Каляев 16-килограммовую бомбу протащил в Кремль, взорвал московского генерал-губернатора. Вот если сегодня кто-то в Кремль притащит бомбу, не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, взорвет мэра Москвы. Вот не дай бог, это что будет? Это будет то же самое, что сделал Каляев. Но у этого человека 40 улиц, честно него. Это также последствия советского периода, о котором надо говорить. Речь не об уголовном преследовании этих исторических персонажей, речь, еще раз, об общественно-нравственной оценке. И она должна быть вне политики. То есть мы говорим, что этот человек участвовал в организации коммунистического террора в той или иной форме. И как минимум это означает, что его нельзя после этого пропагандировать в тех же названиях и памятниках. Открытые базы данных. Это самое главное, пожалуй. Желательно с участием государства, по аналогии с известными базами данных, которые уже существуют. Это ОБД-мемориал, погибшие и пропавшие без вести на войне. И база «Подвиг народа», это награжденные в войне. Чем эти базы ценны? Там есть сканы документов. По аналогии с этими базами нужно создать базу по реабилитированным жертвам террора. Сегодня есть такая база, создана обществом мемориала, но она без документов. То есть там есть просто строка, вот как в ленинградском мартирологе, строка с краткой биографической справкой о человеке. Надо расширять эту базу данных. Далее, база данных по тем гражданам советским, которые подверглись слежке. То, о чем я говорил. Я набираю фамилию, имя, отчество своего прадеда, и мне выкатываются все его цитаты, подслушанные НКВД, или все претензии, которые когда-то НКВД к нему причинял. Это возможно сделать, полный текст документа, и он может стать частью семейного архива. Вот как выглядит база данных жертв политического террора сегодня. То есть вот только фамилия, имя, отчество и краткая биографическая справка. Родился тогда-то, арестован тогда-то, приговорен тогда-то. приговор, высшая мера наказания, конфискация имущества, расстрелян тогда-то, все. А в архивах про этого человека хранится намного больше. Там хранится донос, там хранится подслушивание со стороны спецслужб, там хранятся протоколы допросов, там хранятся решения о расстреле и так далее и тому подобное. Вот к этому надо стремиться. Даже если ФСБ не даст доступа, пока оно не дает доступ к своим следственным судебным делам советского периода, то многие материалы этих дел сегодня мы можем в партархивах получить сами, сосканировать и выложить их, прикрепив в электронном смысле к фамилии, имени, отчеству конкретного человека. На другом примере. Это база мемориал, obd-memorial.ru в интернете, по погибшим, пропавшим без вести. Туда уже завезено больше 10 миллионов карточек. Больше 10 миллионов наших предков, которые числились погибшими либо пропавшими без вести. Вот как она выглядит. Я забиваю фамилию, имя, отчество, иногда только фамилию или имя своего предка, допустим, или родственника. Нажимаю на кнопочку «Искать», и он мне выдает все то, что у него в базе есть. Вот, допустим, три человека он нашел, дата рождения, фамилия, имя, отчество. Я выбираю нужного мне. И дальше, смотрите, появляется краткая информация, а самое главное, текст документа, который хранится в Подольске, в Московской области, в Центральном архиве Министерства обороны. И что интересно, смотрите, что компьютер делает. Компьютер даже может выделить строку в документе, касающуюся интересующего нас лица. Это очень ценно. Почему? Потому что в докладных НКВД с подслушанными диалогами, как правило, подслушивали десятки людей. Там огромное количество лиц. И он сразу даст нужную страницу и выделит красным то, что касается интересующего вас человека. То есть технологии такие не просто есть, они уже в России работают. Их просто нужно направить в то русло, которое до сих пор, скажем так, является полем непаханным. Вот ОБД-мемориал, там полный текст документа дается, не только цитата, касающаяся родственника, но и шапка документа. Вот здесь секретное донесение 171-й стрелковой дивизии о безвозвратных потерях. Для кого-то это станет ценной частью архива, но не менее ценной частью семейного архива могли бы стать такие же документы, если бы они касались подслушивания наших предков со стороны советских спецслужб. Вот аналогичная база данных, еще вторая база данных, которая, похоже, существует, это «Подвиг народа». Это база данных о награжденных за участие в Великую Отечественную войну. Опять же, вводите фамилию, имя, отчество, нажимаете кнопочку «Искать», он вам выдает всех однофамильцев, вы выбираете своего родственника, и там будет наградной лист, там будет приказ о награждении, в наградном листе подробное описание подвига. А ведь то же самое можно сделать по отношению к документам, о которых я говорил. С документами по цензуре это можно сделать. Все, что было отцензурировано, с документами о подслушанных разговорах, с документами о переиллюстрированных письмах в советские годы. Все это можно и нужно выкладывать. Была бы инициатива. Предложение такое, предложение инициировать перед государством, пусть откажут. Но они тем самым они многое себе скажут в очередной раз, если они откажут. Инициировать перед государством вопрос о создании открытых баз данных, связанных с коммунистическим террором. Это еще раз, база данных не только по тем, кто погиб или кто сидел в ГУЛАГе. Это база данных по тем, за кем следили. База данных, чью переписку считали. База данных по цензуре, потому что цензуру исключила. База данных по засекреченным в советские годы чрезвычайным происшествиям. Вот сегодня как наши обычные, так скажем, невысоко, как мне кажется, образованные сограждане говорят, вот, все взрывается, людей убивают. А вы почитайте сводки секретные, я вот им говорю, советские, которые в газетах не публиковали. Было хуже намного. То есть в 30-е годы, мне кажется, на улице Ленинграда выходить было просто опасно. Это я вот по сводкам о происшествиях, которые под вихом секретной милиция направляла в Авком. То есть там постоянно разбойные нападения, постоянно грабежи пьяных. После запрета абортов пошли массовые детоубийства. Люди стали рожать, потому что запретили делать аборты. Но учитывая, что была беднота жуткая, и в документах идет голод, нехватка продуктов, начали убивать детей. И каждый день практически, с 36-го примерно года, я в сводках, сводки так называются, сводки о движении преступности в Ленинграде. Очень такой интересный словесный оборот, движение преступности. Каждый день в сводках идет трупы младенцев, а иногда открытые убийства детей. То есть я даже не хочу рассказывать, как это происходило. То есть, как я понимаю, женщины вот в этом шоке. Они совершали просто безумство иногда. Это было публично. То есть сегодня, когда у нас в сегодняшнем стране находят труп младенца, об этом говорят все средства массовой информации. Какой ужас, как ужасно. Это там раз в полгода происходит. В 30-е годы из-за бедности населения это происходило практически каждый день. К чему я клоню? Люди не имеют сегодня объективной картины советского прошлого. Надо им помочь эту объективную картину создать. И не через крикливые дебаты в телевизоре, а через то, что люди посмотрят, а как их семьи коснулась советская история. И даже не надо комментировать будет. Я думаю, они сами, многие люди сами все поймут. И без комментариев им будет все понятно.
Вы слушали доклад кандидата юридических наук, вице-президента Фонда возвращения Даниила Викторовича Петрова. Полностью доклад можно послушать в группе в поддержку программы «Возвращение в Петербург» ВКонтакте, которая называется «Имена Петербурга». Иллюстрации, показанные докладчиком, размещены в анонсе программы на сайте радио.